Глава 17. Дни Парижской коммуны. 9 апреля 1897 года. Вскоре после того, как я убил Дала Пиккола, меня снова вызвал записочкой Лагранж. На этот раз на одной из набережных Сены. Что за шутки у памяти? Я, конечно же, забываю факты первой важности, однако помню, меня просто пронзило тем вечером у Пон-Рояль. Я застыл, как вкопанный, вперев взгляд в невиданное сияние. Передо мной была стройка. Возводили новое здание официальной газеты Французской империи. Работы велись и вечерами. Так вот, для ускорения работ применяли электрический свет. Сквозь чащобу балок и мостков ослепляющий луч озарял бригаду каменщиков. Ничто не может передать на словах то астральное свечение. Электрический ток. В те года некоторые дураки восхищались галопирующим прогрессом во всем. Был прорыт канал в Египте, соединивший Средиземное море с Красным. Попадать в Азию стало можно, не оплывая по периметру Африку. И на этом разорилось много честных судоходных компаний. Состоялась всемирная выставка. Архитектурные новшества обещали глазу, что перестройки барона Османа, начисто погубившие Париж, — это еще цветочки. Американцы тянули железную дорогу через весь континент с востока на запад, а поскольку они как раз освободили рабов, чернокожая чернь принялась заболачивать белую нацию оголтелым мулатством, пострашнее евреев. В американской войне между севером и югом были опробованы подводные лодки. Отныне морякам стало суждено не тонуть, а задыхаться. Солидные сигары наших отцов вытеснялись чахлыми бумажными патрончиками, выгорающими дотла за минуту. Поди пойми, в чем теперь для курильщика смак и смысл? В рационе наших армий воцарилось испорченное мясо из закупоренных жестянок. И другую закупоренную жестянку побольше изобрели в Америке для тех, кто желает подниматься на верхние этажи домов силою водяного поршня. Поршни эти, как известно, ломаются субботними вечерами. Тех пассажиров, кому не повезло, проведших две ночи и воскресенье без воздуха, воды и питья, находят мертвыми по утрам в понедельник. Все годы было ликование, потому что жизнь якобы становилась лучше. Возникали устройства, позволяющие переговариваться на расстоянии, позволяющие записывать без пера и чернил. Что, надвигается эпоха, когда не станет оригиналов? Нечего будет подделывать? Народ не может нарадоваться на парфюмерные лавки, где продают чудеса, укрепляющие кремы для кожи из огуречного молочка, ополаскиватели волос из хны, крем-помпадур из бананов, из выжимок какао, рисовую пудру на пармских фиалках, прочие финтифлюшки для сластолюбивых жеманниц. Но теперь они доступны даже белошвейкам, мечта которых поступить на содержание, потому что корсетные мастерские, где они работали, переходят на швейные машинки и увольняют вышивальщиц и портных. Единственное новшество тех дней, которое мне показалось дельным, это фарфоровый стульчак, позволяющий испражняться сидя. Но даже я не до конца осознавал, что это впечатляющая эйфория символизировала закат империи. На всемирной выставке Альфред Крупп экспонировал новые пушки невиданного диаметра, весом по 50 тонн, с зарядом пороха по сотне фунтов на снаряд. Император так очаровался этим зрелищем, что выдал Круппу почетный легион. Но когда Крупп прислал ему прейскурант, единый для всех европейских стран, генеральный штаб Франции, лояльный своим прежним поставщикам, уговорил императора отказаться. А вот прусский король, как мы знаем, не отказался от предложения Круппа. Наполеон III был уже не тот. Почечные колики не давали ему ни спать, ни есть, ни, естественно, скакать на лошади. Доверял он лишь консерваторам и своей жене, дал себя убедить, будто французская армия все еще лучшая в мире, в то время как вооруженные силы Франции, выяснилось позднее, насчитывали сотню тысяч против 400 тысяч пруссаков. Штибер уже наотправлял в Берлин множество донесений о Шаспо, которые французы полагали последним достижением в оружейном деле, а по существу это были уже музейные экспонаты. Вдобавок торжествовал Штибер, главное, осведомительские службы французов в подметке не годились его собственной немецкой службе. Но вернемся к рассказу. Лагранж ждал меня на условленном месте. Капитан Симонини, взял он сразу быка за рога. Что вы знаете об аббате де ла Пиккола?
Ничего. А в чем дело?
Он исчез. Как раз когда выполнял одну заказанную нами работенку. Я полагаю, последним, кто его видел, являетесь вы. Вы просили меня связать вас с аббатом. Я его послал. Что было дальше? Дальше было, что я ему передал тот же рапорт, который отдал и представителям России, чтобы де ла Пиккола показал его в церковных кругах. Симонини. Месяц назад я получил от аббата записку, приблизительно вот что там сказано. Нужно срочно повидаться. Есть интересные новости об этом вашем Симонини. Из тона письма явствовало, что новости на ваш счет предположительно не самые лестные. Ну-с, что там стряслось между вами и аббатом?
Как я могу знать, что он хотел вам сообщить?
Думаю, расценил как нелояльность мою попытку предложить ему документ, который, как он считал, был изготовлен по вашему заказу. Аббат, конечно, был не в курсе наших договоренностей, но мне он ничего не говорил, и я больше не встречал его. Более того, ломаю голову, что ответят на мое предложение. Лагранж задержался на мне взглядом. Нечувствительно, но задержался, процедил: «Мы еще к этому вернемся». И отбыл. Ясно, как он вернется. Лагранж теперь мне дышит в затылок. И если он действительно заподозрил что-то, кинжала в спину мне не избежать. Хотя аббату я и заткнул рот. Я принял предосторожности. Нанес визит в оружейную лавку на улицу Луи Филиппа и попросил у них трость с начинкой. Товар имелся, но кошмарного исполнения. А я тут вспомнил, что видел витрину продавца тростей как раз в моем обожаемом пассаже Жуфруа. И точно. Прельстительная штучка. Яблоко из слоновой кости в форме змейки. Ствол из черного дерева. Немыслимой красоты. И притом вся она очень крепкая. На такое яблоко опираться довольно неудобно, в случае хромоты, например, потому что хоть оно и накренено, все-таки более вертикально, чем горизонтально. Но прекрасно приспособлено к употреблению этой трости как шпаги. Трость с начинкой — непревзойденное оружие. Даже против врага, вооруженного пистолетом. Он целится, ты испуганно отступаешь и тычешь в него своей палочкой — руке твоей полагается дрожать. Он с хохотом хватается за трость, чтобы вырвать ее у тебя из рук. И сам снимает с лезвия футляр. А лезвие остро и заточено на диво. Он не разобрался еще, что произошло, а ты наотмашь режешь кончиком пера ему от виска до подбородка, перерезаешь ему ноздрю. И даже если не удастся затронуть глаз, кровь все равно польется у него по лицу и замутит зрение. Главное — упредить. Упредил — победил. Если противник неважный, ну, предположим, воришка, подбери с мостовой ножны и ступай прочь. Ты изуродовал его на всю жизнь. А если противник стоит возни, то резанул по лицу первый раз и, ведя руку в обычное положение, по ходу дела раскраивай ему глотку. тогда ему не придется залечивать шрам. А уж какой значительный и важный у тебя вид, когда погуливаешь с тросточкой. Она, разумеется, стоила денег, но этих денег она определенно стоила.
Я шел себе вечером домой и вижу Лагранжа перед моим магазином. Махнул я небрежно тростью, но тут же подумал, навряд ли осведомительские службы обременят такое занятное лицо моим убийством. Послушаем же.
Отличная штукенция, он сказал.
Что?
Трость с начинкой. При подобной форме яблока она может быть только с начинкой. Кого вы опасаетесь?
Скажите вы, кого мне опасаться, господин Лагранж?
Нас опасаетесь. Почувствовали, что вас подозревают. Ладно, короче, к делу. На носу франко-прусская война. Наш милый друг Штибер понатыкал в Париже своих агентов. Вы их знаете?
Не всех.
Тут и входите в игру вы. Вы даже давали Штиберу свое сочинение о евреях. Он почитает вас человеком, ну, что ли, подкупным. Так вот сейчас в Париж приехал эмиссар от него. Зовут эмиссара Гетше. Вы, кажется, именно с Гетше встречались.
Думаем, он вас разыщет.
Вы станете шпионом от пруссаков Парижа против своей страны?
Не лицемерьте. Да и не ваша эта страна.
И если вас уж так это беспокоит, будете работать именно на Францию. Передавать пруссакам ложную информацию, которой будем снабжать вас мы.
Ну, это заради бога.
Нет, это работа опасная. Если вас словят в Париже, мы притворимся, будто вас знать не знаем, поэтому вы будете расстреляны.
А если вас разгадают пруссаки, узнают, что вы ведете двойную игру, вас убьют они.
Несколько менее законным порядком. В общем, в этой истории у вас, скажем, 50 шансов из 100 угробиться.
А если не соглашусь,
шансов станет 99.
Почему не 100?
У вас тросточка начиненная.
Но не слишком-то на нее надейтесь. Я всегда считал, что в службах у меня настоящие друзья.
Спасибо за заботу. Я согласен. Я самостоятельно решаю сотрудничать во имя любви к родине.
Вы станете героем, капитан Симонини.
Ожидайте распоряжений.
Через неделю Гетше явился в магазин ко мне, имея вид еще более мусорный, чего стоило удержаться от соблазна придушить его.
Но я удержался.
«Узнайте, что я вас считаю плагиатором и поддельщиком», — известил я его.
«От такого же слышу!» — похабно ощерился немчура.
«Вы думаете, я не увидел, что сказочку о пражском погосте вы слямзили у того Жоли, который отдувается сейчас в Остроге?»
«Я бы сам мог списать у него. Без вас. Вы мне только укоротили дорогу».
«А вы сознаете, Гетше, что своими действиями в пользу иностранцев на французской территории вы ставите себя в положение, что если только я сообщу ваше имя туда, куда следует, ваша жизнь не будет стоить после этого ни одного су.
А вы сами сознаете, что ваша жизнь стоит ровно столько же, если я после ареста назову ваше имя?
Ну же, мир! Я сейчас пытаюсь продать ту главу из своей книжки в качестве правдивого документа одним очень надежным покупателям.
Давайте работать пополам. Все равно нам теперь приходится дружить и сотрудничать.
За 2-3 дня до начала войны Гетше привел меня на крышу дома сбоку от Нотр-Дам, где один старичок держал голубятни.
Прекрасное место для выпуска голубей. Их сотни летают у парижской Богоматери. Никто не обращает внимания. Когда вы будете готовы с новостями, приходите. Этот старик вышлет голуби с письмом. И точно так же заходите к нему за почтой каждое утро и спрашивайте, нет ли писем для вас. Просто, да? Вы все поняли? Но какие вас интересуют новости?
Мы все еще не знаем, что нам следует вызнавать о Париже. Мы пока что наблюдаем фронтовую полосу. Но раньше или позже мы перейдем в наступление, и Париж превратится для нас в прямой интерес. Тогда мы захотим информацию о передвижении войск, о присутствии или отсутствии монаршей семьи, о настроении населения. Ни о чем и обо всем. Сами думайте, как вам проявить смекалку. Нам могут понадобиться карты. Вы спросите, как можно передавать карты с голубями? Давайте спустимся на один этаж ниже. На нижнем этаже кто-то трудился с фотографической лабораторией. Там был и зальчик с белой стеной, выкрашенный яркой белой краской. Стоял там один такой проектор, который еще иногда называют волшебным фонарем, который направляет раскрашенный луч на стену или же на простыню. Этот месье примет у вас донесение? Не имеет значения, длинное или короткое, и на скольких листах. Он сфотографирует все и нанесет снимок на коллодиевую пленку. А потом ее отошлет с почтовым голубем. Когда послание дойдет, его увеличат в волшебном фонаре, нацелив лучи на стену. То же самое будут проделывать тут, если приходящие письма будут длинными. Но лично для меня, для прусака, становится здесь жарковато, и я покидаю Париж. Будем обмениваться цидульками на глубочках, как два влюбленненьких. Меня передернуло от последних слов. Но подрядился так подрядился. Проклятие. Только из-за того, что кокнул какого-то аббатюшку. А как насчет командиров-генералов? Они сколько людей убивают? И вот мы оказались в войне. Лагранж передавал мне время от времени весточку другую для засылания неприятелю, но, как меня и предупредил Гёрше, прусаков Париж не очень волновал. В то время их гораздо сильнее волновало, сколько солдат имеет Франция в Эльзасе, у Сен-Прива, у Бомона и у Седана. Припоминаю, дни осады Парижа. В городе, не прерываясь, идет веселье. В сентябре позакрывали было все публичные развлекательные заведения, отчасти из солидарности с воюющими, отчасти, чтобы отправить на фронт и пожарников, дежуривших в большинстве театров. Но месяц прошел чуть больше, и Комедий Франсез получил разрешение на благотворительные представления в пользу семей погибших. Спектакли возобновились. Под сурдинку, без отопления, со свечками на месте газовых фонарей. Вслед за этим театром открылись снова и Амбигю, и Порт-Сен-Мартен, и Шатле, и Атеней. Трудные дни начались в сентябре, после трагического разгрома под Седаном. Наполеон III был захвачен в плен врагом, империя разваливалась, Францию обуревали волнения, почти, тогда еще почти, на грани революции. Провозгласили республику, но и в рядах республиканцев, насколько я знал, имелось раздвоение. Одни хотели на фоне военного проигрыша провести социальную революцию, другие были готовы подписать с пруссаками мир, лишь бы не уступить тем реформам, которым, говорили, суждено выродиться в подобие самого настоящего коммунизма. В середине сентября пруссаки подошли вплотную к Парижу. Они захватили форты, которым было предназначено оборонять столицу. Они обстреливали город из орудий. 5 месяцев изнурительной осады. Наихудшим врагом оказался голод. Из политических разногласий, из демонстраций, топотавших взад и вперед по городу, мне мало что было понятно, а уж интересно так и того меньше. Я считал, что в подобные времена лучше всего вообще поменьше по улицам шляться. Но вот еда... Это меня, напротив, непосредственно затрагивало. И я ежедневно собирал у негациантов квартала последние новости, чтобы понять, что же нас в будущем ожидает.
Гуляя по парижским паркам, например, по Люксембургскому, я видел, что город превращается в какое-то пастбище. Повсюду отары овец и крупный рогатый скот, но уже в октябре начали поговаривать, что в наличии не больше 25 000 быков и 100 000 баранов. Для такого громадного города ничтожная малость. И действительно, в скорости в квартирах начали жарить на обед золотых рыбок. Всех лошадей, не мобилизованных в армию, конечно, истребили на жаркое. Горнец картофеля стоил 30 франков, а бакалейщик Буассье продавал за 25 упаковку чечевицы. Кроликов ни одного в Париже не осталось. Мясники, не обинуясь, выкладывали на прилавки сначала упитанных кошек, а потом, когда кончились кошки, собак. Передушили всех экзотических зверей в зоопарке. На сочельник Рождества для тех, кто в силах был это оплатить, у Вуазена предлагалось праздничное меню. Бульон из слона, верблюд на вертеле по-английски, тушеное мясо кенгуру, медвежьи котлеты в перечном соусе, духовая антилопятина с трюфелями и кот с гарниром из молочных мышат, потому что не только на крышах перестали уже попрыгивать воробейчики, но и мыши с крысами начисто поисчезали из подполов и канав. Верблюд, ладно, он, по сути, неплох, но вот крысы увольте. Даже в блокаду можно ведь договариваться со спекулянтами, контрабандистами. Помню я один замечательный ужин, очень дорогой, не в каком-то главном ресторане, а в окраинной объедаловке, где мы с несколькими важными персонами, не аристократами, соглашусь, но в определенные времена социальными принципами приходится поступаться, получили возможность потребить и фазанов, и свежайший паштет из отменного качества гусиной печени. В январе французы и немцы наконец заключили мир. Этот мир предполагал, начиная с марта, символическую оккупацию столицы, и должен сказать, что довольно унизительно мне было глядеть на парадную процессию немцев в остроглавых касках по Елисейским полям. Потом они разместились на северо-востоке города, оставив Франции юго-западную часть, а именно форты Иври, Монруш, Ванв, Иси и, среди прочих, прекрасно укрепленный форт Мон-Вальерен, откуда замечательно простреливался, да пруссаки перед тем и простреливали, запад Парижа. Затем произошло примерно следующее. Из центра Парижа пруссаки убрались. Установилось новое правительство Франции. Его главой стал Тьер. Однако национальная гвардия вышла из-под контроля правительства. Гвардейцы не согласились сдать пушки, купленные на общественную подписку. Они отволокли все эти пушки на Монмартр и спрятали там. Тьер послал за пушками генерала Леконта, который скомандовал было стрелять в гвардейцев и в толпу, но в скором времени его солдаты перешли на сторону мятежников. Леконта арестовали его же собственные подчиненные. Тем временем на улице опознали еще одного генерала — Тома, недобрая память о котором восходила к событиям 1848 года. Мало того, генерал вообще был в штатском. Он явно драпал куда-нибудь подальше от Парижа. Но рядом все стали говорить, что он, конечно, шпионит за повстанцами. Тома притащили туда, где уже томился Леконт. Короче, обоих расстреляли. Тьер перевел правительство из Парижа в Версаль. В конце марта в Париже провозгласили коммуну. Теперь уже французское правительство, Версальское, осаждало и обстреливало Париж с форта Мон-Вальерен. Пруссаки, патрулировавшие Париж с другого боку, вели себя нон-шалантно и позволяли всем ходить туда-сюда через линию их фронта. Обнаружилось, что в Париже во вторую осаду дело с провиантом обстоит лучше, нежели в первую. Соотечественники вымаривали город голодом, а противники опосредованно подкармливали. Сравнивая немцев с правительственными войсками Тьера, Парижане шушукали, что едоки капусты в конечном итоге ведут себя пристойнее. Как раз когда правительство объявило о переезде в Версаль, мне принесли цидульку от Гёрше. Он объявлял, что для немцев отныне не имеет значения, что творится в Париже. Поэтому и голубятня, и фотограф будут в скором времени свернуты. И надо же, как раз явился Лагранж, с таким видом, как будто он знал содержание полученного мной письма от Гёрше. «Дорогой Симонини, теперь вам придется для нас делать то же, что в последнее время вы делали для пруссаков. Нам потребуются сведения. Я уже передал приказ арестовать тех двоих, ну, ваших сообщников. Голубей отпустили. А материал лаборатории пригодится, что говорить. Мы для срочной военной информации используем линию сообщения между фортом Исси и одной мансардочкой, нашей мансардочкой, около Нотр-Дам. Оттуда и будете посылать нам сообщение. Нам, то есть, значит, кому? Вы служили, как мне помнится, в полиции императора. То есть вы не кончились вместе с вашим императором? То есть вы теперь распоряжаетесь от имени правительства Тьера? Симонини? Я и подобные мне остаются. Это правительства сменяются. В данный момент я следую за моим правительством Версаль. Задержись я в Париже, со мной будет как с Леконтом и Тома. Те-то сумасбродники больно скоры на расстрелы. Ну, мы с ними тоже рассусоливать не будем. Когда нам от вас понадобится что-нибудь, вам дадут знать, как вам надлежит действовать. Что-нибудь понадобится. Как надлежит действовать. Это сказать легко. А на деле? На каждом участке города делалось свое. С впихнутыми в ружейные дула цветами проходили под красным знаменем отряды Национальной гвардии, по кварталам, в которых буржуа, запершись в апартаментах, ждали возврата законного правительства. Что же до избранных в коммуну, не удавалось понять никакой силой, ни из газет, ни из уличной болтовни, кто из них за кого. В коммуне были и рабочие, и врачи, и журналисты, и умеренные республиканцы, и сердитые социалисты, вплоть до самых настоящих якобинцев, которые мечтали о возврате не к коммуне 89-го, а к ужасному террору 93-го. А вообще настроение на улицах было веселейшее. Если бы большинство не носило военную форму, можно было бы предположить, что в самом разгаре какой-то городской праздник. Солдаты сбивали монеты с пробок. В Турине эта игра известна под названием «Сусси», а тут в Париже называется «Бушон». Офицеры прохаживались, распуская хвосты перед дамами. Я вдруг сообразил, что где-то хранятся среди старья в коробках вырезки из газет и журналов той давности. Они бы сгодились сейчас, чтобы восстановить то, что одной только памятью не выищется. Там были издания любых сортов. «Трубите сбор», «Народ пробуждается», «Марсельеза», «Красный колпак», «Свободный Париж», «Народная газета» и так далее и тому подобное. Кто их читал, неведомо. В основном, наверное, те, кто их выпускал. Я покупал, чтобы подбирать сведения для Лагранжа.